Доклад фонда Форда подчеркивал технологические изменения, включая использование улучшенных сортов семян, минеральных удобрений и пестицидов на небольших уже орошаемых участках страны. В этом состояла стратегия зеленой революции. Фонд Форда даже профинансировал программу интенсивного сельского развития Индии как прецедент этой стратегии, обеспечив богатых фермеров в орошаемых районах субсидируемыми материалами, щедрыми кредитами и ценовыми стимулами. Всемирный банк профинансировал эту стратегию своими щедрыми займами. Вскоре зеленая революция Рокфеллера-Форда была принята индийским правительством, что имело серьезные последствия. Сельскохозяйственное производство риса и пшеницы в некоторых районах немедленно выросло при наличии новых гибридов и использовании химикатов, а разговоры о земельной реформе, реформе аренды земли, отмене ростовсических процентов исчезли из официальной политической программы индийского правительства и больше не возвращались. Первоначальные впечатляющие темпы роста со временем замедлились, хотя этот аспект широко не афишировался, оставляя односторонние впечатления успеха. В среднем сельскохозяйственное производство в Индии росло в целом медленнее после зеленой революции, чем до нее, и в большей части страны объем сельскохозяйственного производства на душу населения стагнировал или падал. Однако зеленая революция добилась одного успеха. Она создала новый крупный рынок для американских и иностранных агропромышленных транснациональных компаний для продажи их химикатов, нефтепродуктов, машин и других ресурсов в развивающихся странах. Это было началом того, что называлось агробизнесом. В то время, когда братья Рокфеллеры с помощью своего плана «Зеленой революции» расширяли сферу влияния своего глобального бизнеса в развивающихся странах, от нефти до сельского хозяйства, они финансировали мало тогда заметный проект в Гарвардском университете, который создал инфраструктуру для глобализации мирового производства продовольствия под централизованным управлением небольшой группы частных корпораций. Создатели называли его агробизнесом, чтобы отличать от сельского хозяйства, основанного на фермерстве, процессы, когда человек выращивает сельскохозяйственные культуры, чтобы иметь средства к существованию и пищу. Агробизнес и зеленая революция развивались в тесном взаимодействии. Они являлись частью большой стратегии, которая спустя несколько лет включала и финансирование фондом Рокфеллера исследований для разработки генномодифицированных растений. Джон Дэвис являлся заместителем министра сельского хозяйства при президенте Дуайте Эйзенхауэре в начале 50-х годов. Он оставил офис в Вашингтоне в 1955 году и отправился в Гарвардскую школу бизнеса. Необычное место для специалиста по сельскому хозяйству в те времена, но у него была четкая программа. В 1956 году Дэвис написал статью в Гарвард Бизнес Ревью, в которой заявил, что, цитата,
«Единственным способом раз и навсегда решить так называемую сельскохозяйственную проблему и избежать обременительных правительственных программ является процесс от сельского хозяйства к агробизнесу».
Он точно знал, что имел в виду, хотя только немногие понимали тогда, о чем идет речь. Деннис и еще один профессор Гарвардской школы бизнеса Рэй Голдберг организовали Гарвардскую группу в рамках проекта, финансировавшегося фондом Рокфеллера вместе с уроженцем России, экономистом Василием Леонтьевым, который в то время составлял план всей американской экономики. В это время правительство США наняло Леонтьева для разработки метода межотраслевого анализа всей экономики, который он называл анализом затрат и выпуск. Леонтьев работал на Министерство труда США, а также на Управление стратегических служб предшественника ЦРУ. В 1948 году Леонтьев получил крупный 4-летний грант на $100,000 от фонда Рокфеллера на создание проекта экономического исследования структуры американской экономики в Гарварде. Год спустя к гарвардскому проекту присоединились военно-воздушные силы США. Любопытное взаимодействие для одного из важнейших родов войск США. Только что разработанные транзисторные электронные ВМ, а также методы линейного программирования позволяли обрабатывать огромное количество статистических данных по экономике. Вскоре к финансированию гарвардского проекта присоединился и фонд Форда. Гарвардский проект и его промышленный компонент являлись частью более важной попытки спланировать революцию в производстве продовольствия в США. Этот процесс занял 4 десятилетия, прежде чем стал преобладающим в индустрии производства. Голдберг позднее сказал по поводу агропромышленной революции и разработки генномодифицированного агробизнеса, что это изменило нашу глобальную экономику и общество значительнее, чем любое другое событие в истории человечества. Благодарю вас, мои уважаемые слушатели. Услышимся в следующем выпуске. До свидания. Всем привет! Сегодня у нас возвращение монополии и вертикальной интеграции. Как хвастал Рэй Голдберг годы спустя, главной идеей, стоявшей за проектом агробизнеса, было повторное вертикальное интегрирование производства продовольствия в США. В 70-е годы мало кто из американцев понимал, что шла ожесточенная борьба за то, чтобы убедить Конгресс запретить вертикальную интеграцию огромных конгломератов или таких трестов, как Standard Oil, чтобы не дать им монополизировать целые секторы наиболее важных отраслей промышленности. И только в период президентства Джимми Картера, которого поддерживал Дэвид Рокфеллер в конце 70-х годов, американские транснациональные деловые круги смогли начать постепенное освобождение от тщательно разработанных в течение десятилетий норм правительства США по регулированию законов о здравоохранении, безопасности пищевой продукции, защиты потребителей и запустить новую волну вертикальной интеграции. Для ничего не подозревающих граждан процесс вертикальной интеграции был разрекламирован как экономическая эффективность и эффект масштаба. Возвращение к вертикальной интеграции и сопутствующий агробизнес были внедрены на фоне публичной кампании в средствах массовой информации, которая утверждала, что правительство слишком сильно вторглось в повседневную жизнь своих граждан, и его влияние нужно бы уменьшить, чтобы дать простым американцам свободу. Лозунгом участников кампании было «дерегулирование». Но они осмотрительно опустили в своей пропаганде то, что отмена правительственного регулирования попросту приведет к фактическому частному регулированию крупнейшими и самыми влиятельными корпоративными группами в данной индустрии. Первым, кто задолго до Джимми Картера, Рональда Рейгана или Маргарет Тэтчер открыто призвал к приватизации и отмене государственного регулирования, стал Джон Д. Рокфеллер III. В 1973 году он опубликовал книгу «Вторая американская революция». В этой книге в многочисленных публичных выступлениях Рокфеллер требовал обдуманной, последовательной, долгосрочной политики децентрализации и приватизации многих функций правительства, чтобы распылить власть по всему обществу. Однако задолго до этого Дэвис и Голдберг начали проводить индустриализацию конкретных отраслей американского сельского хозяйства, превращая их в агробизнес с помощью вертикальной интеграции, игнорируя антимонопольное законодательство и используя для определения всей цепочки производства и сбыта подход затраты выпуск Леонтьева. Первым результатом сотрудничества между Дэвисом, Голдбергом и Леонтьевым стал проект индустриализации цитрусовой отрасли во Флориде. Контроль мелких цитрусовых фермеров вскоре уступил место контролю таких крупных национальных производителей апельсинового сока, как компании Sunkist, влиявших на цены для фермеров через управление сбытом и переработкой. Следующей целью стала разработка стратегии индустриализации цепочки пшеницы потребителей в США, а также рынка соевых бобов для животных кормов. По мере того, как правительство шаг за шагом снимало механизмы регулирования сельского хозяйства или монополий, вертикальная интеграция индустрии продовольствия ускорялась. Существенно что первая американская отрасль, которая была полностью вертикально интегрирована, стала нефтяная промышленность в эпоху Рокфеллеровской Oil Standard Trust в 1882 году. Несмотря на неоднократные попытки многих штатов запретить монопольный контроль Рокфеллера цен на нефть и перевозку грузов, даже решение Верховного суда в 1911 году не смогло разрушить нефтяной картель, который продолжил господствовать в мировой торговле нефтью в следующем столетии. Модель Standard Oil, что неудивительно, стала моделью для гарвардского проекта фонда Рокфеллера по преобразованию сельского хозяйства в агробизнес. 1920-е годы. После появления разоблачения о шокирующей практике американской отрасли производства фасованного мяса и обрабатывающей промышленности, сделанных такими писателями, как Эптон Синклер, книга которого «Джунгли» описывала зловонные, антисанитарные, часто жестокие условия работы в мясоперерабатывающей промышленности, американский Конгресс принял ряд законов, регулирующих деятельность пищевых монополий, особенно в мясном секторе. Уже тогда, в 20-е годы, 5 крупных компаний Armov, Swift, Morris, Wilson и Cadehi были в состоянии, в чем и обвинила их учрежденная правительством США Федеральная торговая комиссия, попытаться монополизировать все продовольственное снабжение страны. Эти 5 компаний методично и незаконно приобрели почти полную монополию в производстве фасованного мяса. Эти 5 крупных компаний контролировали доступ к государственным скотопригонным дворам. Они вмешивались в процесс торговли скотом посредством монопольного контроля, контролировали каналы оптовой продажи и ограничивали закупки розничных фирм. С изобретением вагона-рефрижератора и непрерывных конвейерных мясоперерабатывающих заводов мясные компании стали вертикально интегрированы. Они были интегрированы в плане сбыта говядины и в плане монополизации поставок сырья, крупного рогатого скота, мясного направления и свиней. Расследование Федеральной торговой комиссии в начале 20-х годов установило, что эти 5 компаний имели господствующее положение в сфере закупки скота в результате контроля над крупными скотопригонными дворами, конечными железнодорожными станциями, кредитами на покупку кормов для скота, средствами массовой информации, специализирующимися на рыночных новостях и участками для возможных конкурирующих мясокомбинатов. К тому же, они использовали свое доминирующее положение, чтобы вытеснять новых конкурентов и незаконно создали картель для раздела оставшегося рынка между собой. Они контролировали уровень розничной торговли через владение рефрижераторными транспортными вагонами, холодильными складами и значительно уменьшили доступ конкурентов на рынке. Не удовлетворившись всем этим, согласно расследованию правительства, 5 крупных мясоперерабатывающих компаний также управляли рынком пищевых продуктов-заменителей путем их закупок или контроля над ними. К 70-м годам снабжение продовольствием в США снова перешло из руки небольшой монополистической группы агропромышленных производителей. На этот раз при помощи профинансированного фондами Рокфеллера и Форда гарвардского проекта экономического исследования структуры американской экономики под руководством Леонтьева, Голдберг и Дэвис стали инициаторами новой корпоративной гонки за вертикальной интеграцией и монопольным контролированием не только американского, но и мирового продовольственного снабжения. Размах был беспрецедентным. Голдберг и Дэвис и их коллеги в Гарварде находились в авангарде обучения нового поколения корпоративных руководителей, которые оказались инфицированы перспективой потрясающих прибылей при полной реорганизации методов, которыми американцы получали продовольствие для собственного потребления и потребления в мире. Когда под шумную кампанию о дерегулировании пали установленные американским правительством законодательные регулирующие барьеры, агробизнес поспешил заполнить нормативно-правовой вакуум своими стандартами и правилами частной индустрии. Правила устанавливались не всеми, а в основном крупнейшими 4 или 5 монопольными игроками, этот процесс привел к концентрации и трансформации американского сельского хозяйства. Независимые семейные фермы были вытеснены с земли, чтобы уступить место более эффективным огромным акционерным фермерским хозяйствам на промышленной основе, известным как агропромышленные фермы или сельское хозяйство, организованное как акционерное общество. Те, кто остался на земле, чаще всего были вынуждены работать на крупные агропромышленные компании в качестве фермеров по контракту. В то время как государственное регулирование, стандарты безопасности пищевых продуктов и законодательство о монополиях методично ослаблялись, особенно в эпоху Рейгана-Буша в 80-е годы, агробизнес стал преобразовывать традиционное американское сельское хозяйство столь радикально, что это осталось незаметным для обычных потребителей. Большинство людей просто шли в свой местный супермаркет, брали хорошо упакованный кусок говядины или свинины с мясного прилавка и думали, что они все еще покупают продукт семейной фермы. Но вместо этого происходили массовые слияния и последовательная консолидация американского производства пищевых продуктов из семейных ферм в огромные, глобально сконцентрированные корпорации. Фермеры постепенно превратились в работающих по контракту людей, отвечающих только за кормление и содержание тысяч животных в огромных загонах. Эти люди больше не являлись владельцами животных или фирм, они, по сути дела, превратились в феодальных крепостных крестьян, привязанных с помощью огромных долгов, но не к господину поместья, а к таким мировым транснациональным корпорациям, как Cargill, Archer Daniel Midland, Smithfield Foods или ConAgra. Для новых агропромышленных корпораций эти преобразования были довольно прибыльными. Выручка семейных ферм для большей части людей, живущих на ферме, упала, так как они полностью потеряли контроль над своим рынком в пользу агропромышленных гигантов к концу 90-х годов. Годовая доходность их акций упала со среднего уровня в 10% к середине 70-х годов, всего лишь 2% согласно исследованию Сенатского комитета по сельскому хозяйству. В то же время средняя ежегодная прибыль на акционерный капитал для сектора индустриализованной пищевой промышленности увеличилась до 23% к 1999 году с уровня в 13% в 1993 году. Сотни тысяч независимых семейных фирм в процессе распространения агробизнеса и его крупных предприятий были разорены. Они просто не выдерживали конкуренции. Традиционное сельское хозяйство по своему характеру было трудоемким, в то время как промышленное введение сельского хозяйства капитала емким. Фермеры, которые могли найти деньги для содержания животных в закрытых помещениях, быстро обнаруживали, что небольшая экономия на затратах на оплату труда недостаточно, чтобы покрыть увеличивающиеся издержки на оборудование, энергию, клетки и медикаменты. Увеличение количества агропромышленных ферм привело к снижению цены, которую получали независимые фермеры за своих животных, что разорило тысячи людей. Количество фермеров в США уменьшилось на 300 тысяч в период с 1979 по 1998 год. Количество свиноферм в США уменьшилось с 600 тысяч до 157 тысяч, в то время как количество продаваемой свинины возросло. Результатом консолидации стало то, что 3% американских свиноферм производили более 50% свинины. В докладе для министра сельского хозяйства США в конце 90-х годов описывались огромные социальные издержки разрушения американской семейной фермы агробизнесом, так как экономическая основа сельских общин была разрушена и городские поселения в сельской местности превратились в города-призраки. Этот доклад Министерства сельского хозяйства США был предан забвению. Другой доклад сенатского меньшинства под руководством сенатора Тома Херкина, представленный накануне президентских выборов в ноябре 2004 года и также преданный забвению, показал, что к тому времени степень концентрации и почти монополии в экономике производства продуктов питания и сельского хозяйства Соединенных Штатов являлась, мягко говоря, внушительной. докладе говорилось о том, что 4 крупнейшие мясоперерабатывающие компании контролируют 84% забоя бычков и телок и 64% забоя свиней. 4 компании контролируют 89% рынка зерновых продуктов для завтраков. Тогда компания Cargill приобрела у Continental Grain предприятие по обработке зерна в 1998 году. Cargill получила контроль над 40% общенациональных мощностей зерновых элеваторов. Министерство юстиции США одобрило это поглощение. 4 крупные агрохимические семейные компании Monsanto, Novartis, Dow Chemical и DuPont контролируют более 75% продаж посевного зерна кукурузы и 60% продаж семян соевых бобов. И одновременно эти же компании контролируют крупные доли рынка удобрений. Когда многие традиционные фермеры оставили свои семейные земли в 80-е и 90-е годы, агробизнес заполнил образовавшуюся пустоту. Степень этих разительных перемен оказалась в основном скрытой, благодаря искусным правительственным статистическим методам учета, чтобы казалось, будто семейные фермы просто укрупнялись, в то время как американское сельское хозяйство превращалось в огромный корпоративный агробизнес. Муниципалитеты, часто готовые на все, чтобы привлечь рабочие места в сельские депрессивные регионы, предлагали новым агропромышленным корпорациям привлекательные концессии, налоговые и другие льготы, чтобы те разместили свои промышленные фермы в регионе, надеясь на создание новых рабочих мест и экономический рост. Основным ростом, созданным крупной концентрацией животных, были отходы животноводства, фекальной массы в невообразимых количествах. То, что именовалось революцией в животноводческом производстве, началось в начале 80-х и не рекламировалось по понятным причинам. Методы массового производства и производительности агропромышленных ферм были введены крупными корпорациями аналогично тому, как это было сделано в конвейерном производстве, в автомобилестроении. Свиньи, скот и куры больше не выращивались на открытом поле или на небольших фермах, где фермер ухаживал за конкретными животными в случае расстройства или заболевания. Новое производство подразумевало откорм в стойлах или то, что стало затем называться процедурами ускоренного вскармливания животных, КАФО. Его целью была максимальная прибыль корпорации при минимальных затратах. Акционерная стоимость была теперь термином с Уолл-стрит. Исчезла система, в которой значение имело непосредственное внимание и уход за отдельной свиньей, коровой, пастбищем или почвой под урожай. Прибыль стала решающим фактором для крупной агропромышленной корпорации, осуществлявшей эту трансформацию. При процедуре ускоренного вскармливания животных, КАФО, имеет место внушительная концентрация животных в наименьшем и, по возможности, закрытом пространстве. Свинья на свиноферме, часто весящая 500-600 фунтов, от рождения и до убоя остается в стандартной клетке из бетона и решеток. Для беременных самок ячейки размером с животное. Животное не может лежать, в результате у него появляются серьезные проблемы с ногами. Неестественное содержание в закрытых помещениях вызывает бешенство у свиноматок, включая кусание решеток и бессмысленное жевание. Ни разу за свою всю жизнь они не видят дневной свет. Министерство сельского хозяйства США подсчитало, что 10% всех животных, содержащихся в условиях КАФО, ежегодно гибнут из-за стресса, болезней и травм, а некоторые виды кур погибают до 28%. О, менеджеров предприятий нет стимула для того, чтобы тратить или инвестировать время в отдельных животных. Это обосновывается тем, что экономически эффективнее нести некоторые потери запасов, чем вкладываться в надлежащий ветеринарный уход. В результате щедрых взносов в пользу избирательных кампаний и конгрессменов агробизнес пользовался привилегиями в отношении обычных законов против жестокого обращения с животными. Скот тысячами загоняли в одинаковые клетки. Лондонский журнал «Экономист» в своем материале за май 2000 года рассказал о превращении штата Айова в крупнейший центр свиноводства в Америке в условиях агропромышленного сельского хозяйства. «Поезжайте в рай для свиней», – писал журнал. Цитата.
«Этот 10-мильный участок сельской местности к северу от Эймса, штат Айова, производит почти десятую часть американской свинины, но здесь не видно ни одного животного. В массивных металлических хлевах выращивают на убой единовременно до 4000 свиноматок. Их рацион тщательно контролируется, и их отходы периодически откачиваются. Свиноводы только что после душа и облучены как хирурги, чтобы избежать заражения стада».
Неправительственная организация OMBH, отслеживающая роль регулирующих агентств правительства США в регионе, опубликовала данные о результатах резкого ослабления государственных норм загрязнения окружающей среды, загрязнения отходами животноводства из огромных сооружений агропромышленных ферм, начиная с периода президентства Картера в 70-е годы. В период правления администрации Джорджа Буша агентство по охране окружающей среды отменило по просьбе агробизнеса правило, по которому компании-владельцы поголовья скота несли ответственность за ущерб, вызванный загрязнением окружающей среды отходами животноводства. Они отмечают, что владельцы агропромышленных ферм зачастую уходят от ответственности посредством найма подрядчиков для выращивания животных. Агентство по охране окружающей среды также отменило требование, обязывавшее производственные сооружения контролировать грунтовые воды на предмет потенциального загрязнения отходами животноводства, которые часто просачивались в землю, подвергая сельских жителей риску потенциально опасного заражения питьевой воды. Агентство по охране окружающей среды, несмотря на неоднократные судебные иски, отказалось изменить допустимые уровни, при которых животноводческие хозяйства получали допуск к процедурам ускоренного выкармливания животных с сопутствующими допустимыми нормами загрязнения. Из-за огромных масштабов КАФО, отходы к животноводству на агропромышленных фермах и загрязнение грунтовых вод стали животрепещущим вопросом. Огромные животноводческие фермы содержали десятки тысяч голов скота, свиней или кур. Было подсчитано, что агропромышленные фермы производили в 130 раз больше отходов, чем люди, или приблизительно 2,7 триллионов фунтов отходов животноводства в год. Эти отходы затем направлялись в огромные отстойники, которые часто протекали, разрушались или переполнялись, убивая рыбу и другую местную флору и фауну, распространяя болезни и загрязняя водоснабжение сельской местности. Агропромышленные фермы также обычно чрезмерно использовали жидкие отходы на участках земли, так называемых полях, удобряемых дождеванием, что приводило к попаданию отходов в водотоки. Ну вот на этом у меня на сегодня все. Закончить отходную тему я не смогу, тема большая, но у моих слушателей уже начинает появляться понимание, что такое агробизнес. На этом я с вами прощаюсь. До следующего выпуска. Всего вам доброго. До свидания. Всем доброго времени суток. Наша прошлая тема закончилась отходами, поэтому, наверное, никто не удивится, если сегодняшний выпуск отходами и начнется. И с места в карьер, согласно исследованию Совета по охране природных ресурсов 2005 года, вода, загрязненная навозом, способствует таким человеческим заболеваниям, как острый гастроэнтерит, лихорадка, почечная недостаточность и даже смерть. Среди полученных данных, задокументированных в исследованиях Совета по охране природных ресурсов, были некоторые тревожные последствия картелизации американского агробизнеса. В них зафиксировано, что в 1996 году американские государственные центры по контролю заболеваемости установили связь между самопроизвольными абортами и высоким уровнем нитрата в колодцах для забора питьевой воды в штате Индиана, расположенных недалеко от загонов для кормления скота. Высокий уровень нитрата в питьевой воде также повышает риск метгемоглобинемии, нарушения функции гемоглобина или синдрома синюшного ребенка, который может приводить к смерти младенцев. Кроме того, отходы животноводства содержат такие болезнетворные патогены, как сальмонелла, кишечная палочка, криптоспоридия и фекальные колиформные бактерии, концентрация которых может быть от 10 до 100 раз больше, чем в человеческих фекалиях. Более 40 заболеваний могут передаваться человеку через навоз. Как правило, корпорации, управлявшие агропромышленными фермами, нанимали нелегальных иммигрантов, которым платили мизерную заработную плату за то, чтобы они занимались огромными концентрациями отходов, направляя их в очень большие отстойные пруды, которые часто прорывались или переполнялись, убивая рыбу и заражая питьевое водоснабжение. К концу 90-х годов агропромышленные фермы сделали сельское хозяйство крупнейшим основным источником загрязнения воды в США. Одно из исследований показало, что растущая свинья производит в 2 или 4 раза больше отходов, чем человек, а дойная корова как 24 человека. Эти отходы, разбросанные по крупным полям на традиционной ферме, никогда не являлись серьезной экологической проблемой, но сконцентрированные в индустриальных центрах с максимальной плотностью поголовья скота на квадратный метр, они создавали шокирующие новые факторы риска для окружающей среды и здоровья людей. Однако из-за финансовой мощи огромных корпоративных агропромышленных ферм правительство старалось угождать их стремлению к максимальному увеличению прибыли, пренебрегая своим законным мандатом на заботу о здоровье людей. Чтобы справиться с большой проблемой навоза, концентрированные откормочные производства обычно строили колодцы для хранения десятков миллионов галлонов гниющего навоза с силой загрязнения, которое по подсчетам в 130 раз больше, чем у человеческой канализации. Гниющий навоз и мочевые отходы заразили бесчисленное количество ручьев и источников грунтовых вод в США. В центральной долине Калифорнии из огромных молочных агропромышленных ферм с общим числом молочных коров в 900 тысяч голов фекальные массы просачивались в грунтовую воду, что повысило уровень нитратов в питьевой воде на 400%. Отходы, произведенные животными, были эквивалентны отходам 21 миллиона человек. Но потрясающим было не только количество отходов, но и потребление лекарств, особенно антибиотиков для контроля заболеваний в концентрированных животноводческих пространствах. К концу 90-х годов крупнейшими пользователями антибиотиков и аналогичных лекарств крупных фармацевтических компаний были не люди, а животные, потреблявшие 70% всех фармацевтических антибиотиков. Большие фармацевтические компании становились неотъемлемой частью агропромышленной цепочки. В 1954 году, когда Голдберг и Дэвис из Гарварда разрабатывали свои идеи агробизнеса, американские фермеры использовали около 500 тысяч фунтов антибиотиков в год при выращивании мяса молочного скота. К 2005 году эта цифра увеличилась до 40 миллионов фунтов в 80 раз. Около 80% антибиотиков вводится непосредственно в корм для животных для ускорения роста. Наиболее широко используемыми антибиотиками на агропромышленных фермах являются пенициллин и тетрациклин. Одним из результатов этого стало постепенное развитие новых штаммов опасных для человека бактерий, устойчивых к антибиотикам. Центр по контролю заболеваемости и Министерство сельского хозяйства США сообщили, что распространение связанных с питанием людей заболеваний, возникших в результате употребления мяса, накачанного антибиотиками и другими веществами, стало повальным. Большая часть связанных с питанием болезней вызваны заражением пищи, молока или воды с животными фекальными веществами. Возможность слияний и вертикальной интеграции корпораций создала концентрацию предприятий, никогда ранее не существовавшую в сельском хозяйстве. К концу 90-х годов четыре крупные компании Tyson, Cargill, Swift и National Beef Packing контролировали 84% всей переработки говядины в Соединенных Штатах. Четыре компании Smithfield Foods, Tyson, Swift и Harmel контролировали 64% всей переработки мяса свинины. Cargill, Archer Daniels, Midland и Bunge контролировали 71% всей переработки соевых бобов, а Cargill, Archer Daniels, Midland и Kong Agro контролировали 63% всего мукомольного производства. Два ГМО-гиганта Monsanto и Pioneer Hybrid International корпорация DuPont контролировали 60% американского рынка семян кукурузы и сои, который состоял полностью из патентованных геномодифицированных семян. 10 крупнейших компаний, занимавшихся розничной торговлей пищевыми товарами с Walmart во главе, контролировали в 2002 году общий мировой рынок в 649 миллиардов долларов. К началу нового тысячелетия вертикальная интеграция агропромышленных корпораций привела к концентрации власти на рынке, которая никогда ранее не существовала даже в период расцвета монополий в начале 20-х годов. Агробизнес как сектор стал второй наиболее прибыльной отраслью в Америке после фармацевтики с ежегодными продажами на внутреннем рынке в размерах, значительно превышавших 400 миллиардов долларов. А следующим этапом, несомненно, станут слияния фармацевтических гигантов с агропромышленными. Неудивительно, что Пентагонский университет национальной обороны США накануне Иракской войны в 2003 году выпустил доклад, в котором утверждалось, что, цитата, «агробизнес стал для Соединенных Штатов тем же, чем является нефть для Ближнего Востока». Агробизнес превратился в стратегическое оружие в арсенале единственной мировой супердержавы. Огромные агропромышленные фермы также разрушили жизнеспособность традиционного сельского хозяйства, уничтожая приблизительно 3 рабочих места на традиционной ферме на каждое новое создаваемое рабочее место, зачастую гораздо более низкооплачиваемое. Акционерная стоимость захватила американское сельское хозяйство в чрезмерной степени. Министерство сельского хозяйства США было создано в 1862 году президентом Авраамом Линкольном, который назвал его народным. Его первоначальным принципом работы было служение фермерам и их семьям, которые в то время составляли около половины населения страны. К концу 20 века каждая 10-я семейная ферма была уничтожена. Традиционный фермер стал почти исчезнувшим видом под давлением агробизнеса и его способности контролировать целые сектора посредством вертикальной интеграции. Министерство сельского хозяйства США превратилось в лобби для агробизнеса. Между 1995 и 2003 годами американские налогоплательщики заплатили свыше 100 миллиардов долларов в качестве сельскохозяйственных дотаций Министерства сельского хозяйства. Однако дотации выделялись не сталкивавшимся с трудностями семейным фермерам. Они выделялись в основном новым крупным агропромышленным фермерам, сельскохозяйственным акционерным предприятиям, включая миллионы для Дэвида Рокфеллера, горячего поборника снижения госдотации. Около 10% самых крупных сельскохозяйственных объединений получили 72% государственных дотаций от Министерства сельского хозяйства США. Более тревожным был тот факт, что само правительство США признавало в опубликованных докладах, что предусмотренный законом государственный надзор в вопросе здравоохранения и безопасности мясоперерабатывающей индустрии был более чем недостаточным. В январе 2006 года Министерство сельского хозяйства США выпустило следующий доклад в качестве, по-видимому, вынужденного ответа на запрос одного сенатора. Цитата.
«Управление по зерновым инспекциям и делам мясокомбинатов и скотопригонных дворов не создало соответствующие структуры и средств контроля, которые позволили бы ему осуществлять надзор и руководить своими расследованиями на бойнях и скотопригонных дворах. На систему сопровождения программы управления по делам мясокомбинатов и скотопригонных дворов нельзя положиться. Расследование по конкуренции сложное, расследование не проводится и также не принимается своевременное решение по вопросам, влияющим на повседневную деятельность. Об этих существенных недостатках должно быть сообщено в следующем докладе Агентства по закону о финансовой безупречности федеральных менеджеров от 1982 года, так как это входит в обязательную деятельность по применению и применению в исполнении закона о бойнях и скотопригонных площадках 1921 года. Закон запрещает несправедливые, незаконные, дискриминационные и мошеннические действия и практику, включая определенную монополистическую практику. Мы также обнаружили, что управление не предприняло достаточно действий, чтобы усилить работу в ответ на те факты, о которых сообщилось ранее служба генерального инспектора в феврале 1997 года и главным контрольным управлением США в сентябре 2000 года. Наша нынешняя работа была предпринята в ответ на озабоченность сенатора США, высказанную в апреле 2005 года.
Последнее высказывание подразумевает, что они не предприняли бы такую проверку по собственной инициативе. Это не было случайностью. Влиятельные вашингтонские лоббисты от агробизнеса составляют проекты законов по сельскому хозяйству, распределяющие финансовые средства и влияют на то, какие политические меры проводятся в жизни, а также на назначение бюрократов, благосклонно настроенных по отношению к агробизнесу, чтобы обеспечить выполнение этих законопроектов. Закон 1921 года о бойнях и скотопригонных площадках превратился в выхолощенную концепцию, соблюдается его нарушение, а не выполнение. Ставшие теперь влиятельными, силы агропромышленного лобби одержали победу в 1996 году, когда американским конгрессом был принят новый закон о сельском хозяйстве. Аграрная политика США с 1933 года, как прямо заявлено в законе о регулировании сельского хозяйства 1938 года во время Великой депрессии, предоставляла министру сельского хозяйства полномочия для того, чтобы он смог сбалансировать спросы и предложения путем неиспользования земли, реализации программ по созданию хранилищ для аграрно-сырьевых товаров, установления квот на право сбыта некоторых сельскохозяйственных культур и поддержки экспорта товаров, включая программы продовольственной помощи и продажу сельскохозяйственных товаров за неконвертируемые валюты. Однако после 1996 года в законах о сельском хозяйстве 96-2000 годов полномочия министра были приостановлены. Да, 1996 года резкие колебания цен смягчались благодаря программам создания резервов и неиспользования земли. Затраты на стабилизацию были относительно невысокими по сравнению с затратами, понесенными после 1997 года. Закон 1996 года о сельском хозяйстве, принятый в момент краткой экономической эйфории, временно лишил министра сельского хозяйства всех полномочий для управления материальными запасами и подготовил почву для производства основных плановых сельскохозяйственных культур на полную мощность. Эти полномочия не использовать ресурсы, на что есть право у любого директора предприятия, когда запасы становятся избыточными, были отменены. Несмотря на имевшиеся данные о том, что способность сельского хозяйства производить продукцию постоянно превосходит способность рынков ее поглощать, не прибегая к неприемлемо низким ценам. С отходом от правительственных программ ожидалось, что рыночные силы отрегулируют должным образом использование ресурсов в сельском хозяйстве. Результатом стала огромная выгода для агробизнеса в его погоне за все большими участками земли по дешевке. Для семейного фермерского хозяйства цена была ужасающей. Как сказано в заключении доклада Государственного университета штата Айова, цитата:
«Цены упали из-за того, что закон о сельском хозяйстве 96 года больше не разрешал правительству ограничивать использование земли, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Решения о производстве были предоставлены рынку. Если использование земли не ограничивается, производство увеличивается, цены на зерно падают, стоимость земли снижается, в то время как рентабельность производства сельскохозяйственных культур, но не менее продуктивной земле падает. Рынок вытесняет бесплодные почвы и более крутые склоны, более высокие затраты на единицу продукции в районных производства. Эта земля переводится затем под возделывание другой культуры или под выпас».
Большинство американцев не имели ни малейшего понятия о том, что происходит. Однако к середине первого десятилетия нового века общий уровень здоровья населения, число случаев ожирения, эпидемических масштабов, аллергии, такие редкие, когда заболевания во всех слоях населения, как отравление сальмонеллой, кишечная палочка, все это становилось обычным явлением. К концу 90-х годов было положено начало тому, что Рэй Голдберг именовал трансформацией, которую он охарактеризовал как изменяющую нашу глобальную экономику и общество более значительно, чем любое другое отдельное событие в истории человечества. В 1998 году Голдбергу было 77 лет, а он все еще был на редкость энергичным человеком, оставаясь членом совета директоров многих крупных агропромышленных компаний, таких как Archer Daniel Midland и Smithfield Foods, и являлся консультантом Всемирного банка по агробизнесу для развивающихся стран. В тот год он организовал новую университетскую исследовательскую группу в Гарварде для изучения воздействия генной революции на мировую систему продовольствия. В качестве следующего этапа создатель агробизнеса объединил генную революцию с агропромышленной. Он составил план преобразования и консолидации системы мирового продовольствия на 30 лет вперед. Его исследование показало, что, цитата,
Традиционная агропромышленная система без учета фармацевтического, санитарного и биологического сегмента станет к 2028 году глобальной индустрией с размером 8 триллионов долларов. Сектор сельскохозяйственного производства с добавленной стоимостью сократится с 32% в 50 году до 10%, тогда как на пищевую промышленность и продажу продовольственных товаров в 2028 году будет приходиться более 80%.
Для Голдберга фермер становится ничтожным игроком в гигантской глобальной сети. Голдберг рассчитывал появление дополнительных новых секторов, созданных в результате новейших разработок в области генной инженерии, включая создание лекарственных ГМО-препаратов из растений, созданных методами генной инженерии, которых он называл агроцевтической системой. Он утверждал, цитата:
«Подключение биологических, биотехнологических участников к новой агроцевтической системе увеличит совокупную добавленную стоимость в 2028 году более чем до 15 триллионов долларов, а доля фермеров упадет до 7%.
Он провозгласил с воодушевлением, что
генная революция ведет к индустриальному сближению пищевых, санитарных, лекарственных, волоконных и энергетических предприятий.
Он бы мог добавить, что все это фактически без государственного регулирования или научного контроля со стороны нейтральных научно-исследовательских организаций. Развитие генной революции снова показало центральную роль фонда Рокфеллера. Начиная с зеленой революции до наступления генной революции, фонд находился в центре процесса разработки стратегии и средств для преобразования способов, которыми планета кормит или не кормит себя. На этом у меня на сегодня все. В следующем выпуске у нас Катерина Бертини, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН, бывший помощник Совета министра сельского хозяйства США, и ее крылатая фраза: «Еда – это власть». Всего вам доброго, мои уважаемые слушатели. До свидания, до следующей встречи. Здравствуйте, мои уважаемые слушатели. Сегодня у нас глава 8 книги Уильяма Энгдаля «Семена разрушения». «Еда – это власть». Мы используем ее, чтобы изменить поведение людей. Некоторые назовут это подкупом. Нам все равно. Извиняться мы не намерены. Именно это сказала Катерина Бертини, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН и бывший помощник Совета министра сельского хозяйства США. В 1985 году фонд Рокфеллера запустил первую крупномасштабную исследовательскую программу по исследованию возможностей коммерческого использования генетически модифицированных растений. Программа получила название «Основное долгосрочное обязательство по генетической модификации растений». Деньги фонда стали важным катализатором для научных исследований и разработок по всему миру, которые смогли привести к созданию генетически модифицированных растений генной революции. За следующие два десятилетия Рокфеллеры израсходовали значительно больше, чем 100 миллионов долларов США из средств фонда напрямую и несколько сотен миллионов косвенным образом для ускорения и распространения исследований по разработкам в области генной инженерии и ее приложениях в области преобразования мирового производства продовольствия. Очевидно, что это был очень важный пункт их стратегического плана. В 1982 году группа специально отобранных советников фонда настоятельно рекомендовала своему менеджменту использовать все ресурсы для прикладных работ по молекулярной биологии выведения сортов семян. В декабре 1984 года доверители фонда Рокфеллера одобрили работы, которые в то время рассматривались как 10-15-летняя программа по применению новых молекулярно-биотехнологических технологий к выведению сортов риса, основы питания, подавляющего большинства населения планеты. 1984 год стал годом переизбрания Рональда Рейгана на второй срок, что он рассматривал как удачную возможность продвинуть идеи новых правых о приватизации и децентрализации вдоль генеральной линии, обозначенной Джоном Д. Рокфеллером и другими более 10 лет назад. Американский агробизнес достиг важной вехи в своих возможностях влияния на сельскохозяйственную политику Министерства сельского хозяйства США и, соответственно, на мировой рынок продуктов питания. Настало благоприятное время начать резкий поворот в сторону будущего контроля мировых поставок продовольствия. Инициативы фонда в области генной инженерии не были экспромтом. Это была кульминация исследований, которые они проводили с 1930-х годов. В поздние 1930-е, поскольку фонд был глубоко замешан в финансировании Евгеники Третьего Рейха, он начал набирать на работу физиков и химиков для стимулирования развития новой научной дисциплины, названной молекулярной биологией, чтобы отличать ее от обычной биологии. Фонд развивал молекулярную биологию как дисциплину, в частности, и для того, чтобы отвлечь внимание общественности и притупить растущий критицизм по отношению к своей расистской евгенике. Нацистская Германия испортила слово «евгеника». Президентом фонда Рокфеллера в 1930-е годы был Уоррен Вивер, физик по образованию. Вместе с Максом Мейсоном он возглавил новую биологическую программу фонда. Щедрая раздача их руками средств на научные исследования обеспечила фонду чрезвычайное влияние на управление научными работами во время Великой депрессии с помощью простого факта. Они имели финансовые средства для распределения между ведущими научными исследователями в период их острой нехватки. С 1932 по 1957 год фонд Рокфеллера раздал грантов на впечатляющую сумму в 90 миллионов долларов США для поддержания создания новой области в молекулярной биологии. Молекулярная биология и сопутствующая работа с генами была творением фонда Рокфеллера во всех смыслах этого слова. Щедро используя предыдущие работы по расовой евгенике, ученые фонда развивали идеи молекулярной биологии, исходя из того базового предположения, что почти все проблемы человечества можно решить путем генетических и химических манипуляций. В ежегодном отчете фонда Рокфеллера от 1938 года Вивер впервые использовал термин «молекулярная биология» для описания деятельности фонда по поддержке исследований, пытавшихся с помощью методов формальной логики и других научных дисциплин сделать биологию более научной. Эта идея продвигалась в 20-е годы биологом Жаком Лобом из Института медицинских исследований Рокфеллера, который на основании экспериментов сделал вывод, что личинки иглокожих могут быть стимулированы к развитию бесплодия химически, и наука в конечном счете получит способ контролировать базовые процессы биологии. Люди в Институте Рокфеллера и те, кто был с ними связан, увидели в этом наивысшее средство социального контроля и социальной инженерии – евгенику. Уже в 1932 году, когда фонд Рокфеллера запускал свою 25-летнюю программу в этой области, было ясно, что биология и медицина готовы к дружественному вторжению со стороны физики. Согласно Уоррену Виверу, цитата:
«Сегодня нам доступен способ открыть на молекулярном уровне воздействие самым научным и точным, как на самом деле работает нервная система человека, как человек думает, учится, запоминает и забывает. Помимо притягательности самой способности получить знания о природе взаимодействия сознания, мозг, тело, практическая ценность таких исследований потенциально безгранична. Только таким образом мы получим такую информацию о нашем поведении, что сможем возглавить мудрый и выгодный контроль».
Во время Второй мировой войны Вивер и фонд Рокфеллера стояли в центре международных исследований по молекулярной биологии. Трое ученых Института Рокфеллера, сегодня это Университет Рокфеллера, Авери, Мак-Леот и Мак-Карти, обнаружили новое явление, которое оказалось переносом генов из одной клетки бактерии в другую. Их коллега, позже известный исследователь в Университете Рокфеллера, генетик Феодосий Григорьевич Добжанский, в то время с большим энтузиазмом сказал, цитата:
«Мы имеем дело с подлинными случаями вызывания конкретных мутаций путем целенаправленного воздействия. Искусство, которое генетика безуспешно пытается повторить с более сложными организмами».
Уже в 1941 году ученые Рокфеллера закладывали основы своих последующих разработок по генетически модифицированным организмам и генной революции. Примечательно, что в начале 1946 года, сразу после окончания войны, финансируемые Рокфеллером ученые-исследователи в новой области науки, молекулярной биологии, собрались для проведения научного симпозиума по генетике микроорганизмов в том же самом Cold Spring Harbor, где когда-то располагалось бюро учетных и евгенических записей, финансировавшееся фондами Карнеги и Рокфеллера. Возможные риски таких работ членов группы Рокфеллера не интересовали. Их методология вернулась к тому, что Рене Декарт называл редукционизмом, и к методу Чарльза Дарвина, а именно к тому, что живые существа – просто машины, чья единственная цель жизни – генетическая репликация, то есть вопрос химии и статистики. Методология группы Рокфеллера стала простым обобщением той теории, что рассмотрение сложных форм жизни может быть сведено к рассмотрению базовых блоков или семян жизни, и знания которых могут быть заранее предсказаны все особенности конкретного организма. Вивера и остальных мало интересовало, что в мире уже отказывались от идеи научного редукционизма, но кто платит, тот заказывает музыку. У фонда были серьезные социальные планы, и редукционистская генетика могла им помочь. В августе 1984 года профессор Филипп Аригал, критически настроенный по отношению к рискам, связанным с исследованиями ГМО, ученый организовал первую встречу между ведущими университетскими экологами, молекулярными биологами, генетическими инженерами из индустрии и представителями правительственных организаций в Баберный центр в Cold Spring Harbor. Он охарактеризовал изъяны редукционистского подхода молекулярной биологии следующим образом. Цитата.
Например, ДНК очень стабильна в пробирке, но она нестабильна в популяциях воспроизводящихся организмов. Нельзя сводить поведение ДНК в живых организмах к ее химическим свойствам пробирки. В живых системах ДНК изменяется или дестабилизируется, если будет угодно, как минимум, мутациями, передачей генов, рекомбинацией и естественным отбором. И это делает чрезвычайно сложной, если вообще возможной, задачу генетического строительства, ну, в том смысле, о котором говорим мы. Многие молекулярные биологи, конечно, знают о мутациях и естественном отборе как об абстрактном факте, но не учитывают это знание как часть своей профессиональной сознательности.
Как только идея сведения организма до генов стала популярной в научном сообществе США, было выдвинуто заключение, что организмы не имеют врожденных свойств. И все становилось игрой по правилам, но природа оказалась намного более сложной, чем цифровой компьютер. В одном из примеров, и на это указали биологи, хотя исследуемая молекула ДНК была стабильной в пробирке, тем не менее, она оказывалась весьма нестабильной в живых организмах, вступая во взаимодействие нелинейным и чрезвычайно сложным образом. Жизнь не имела ничего общего с двоичным компьютерным кодом, она была изумительно нелинейной и сложной, что веками подтверждали традиционные биологи. Молекулярная биология фонда Рокфеллера и их работы по генетике вполне сознательно базировались на фундаментальной научной ошибке редукционизма. Их ученые использовали термин «генетическое программирование» как метафору, связанную с компьютером, но никто и никогда не смог создать организм на основе генетической программы. Как указал один британский биолог, профессор Брайан Гудвин, для того, чтобы объяснить появление у организма определенной формы и внешнего вида, требуется знать не только его геном. Но такие мелочи не интересовали евгенистов Рокфеллера, которые в 80-х годах маскировались под генетиков. Очевидно, не интересовали. Многие из молодого поколения биологов и ученых, получавших исследовательские гранты от Рокфеллера, пребывали в счастливом неведении о том, что эвгеника и генетика вообще как-то взаимосвязаны. Они всего лишь с трудом выбивали скудные деньги на исследования, и эти деньги слишком часто вели к фонду Рокфеллера. Целью исследователей фонда было найти путем сведения бесконечной сложности к простым, предсказуемым моделям. Уоррен Уивер предполагал использовать науку, а если потребуется, то и плохую науку, чтобы загнать мир в модель Рокфеллеров. Распространителям новой молекулярной биологии сначала ставилась задача описать схему, структуру гена и использовать ее для целей, которые Филипп Ригал описал как исправление социальных и моральных проблем, включая преступность, бедность, голод и политическую нестабильность. Ух ты! Они будут скрывать десятилетиями то, как именно они собираются с помощью этой информации решать социальные проблемы. Ригал описал взгляды Рокфеллера следующим образом, цитата:
«С точки зрения теории редукционизма было естественным считать, что социальные проблемы сводятся к проблемам биологическим, с которыми можно бороться химическими манипуляциями с почвой, мозгом и генами. Так фонд Рокфеллера сделал основной упор на продвижение философии евгеники, используя свои связи и свои ресурсы. Фонд Рокфеллера использовал деньги и свои обширные социальные, политические и экономические связи для продвижения идеи, что общество должно ждать научных открытий, которые решат все проблемы, что изменение экономической или политической системы не обязательно. Терпение и увеличение инвестиций в редукционистские исследования принесут легкое решение социальных и экономических проблем. Мейсон и Вивер помогли создать сеть специалистов, которых потом назвали молекулярными биологами, специалистов со скудным знанием живых организмов и сообществ живых организмов. Такой специалист разделяет веру в теорию редукционизма и детерминизма. Он верит в утопические идеи, его учат использовать оптимистические термины из трактатов, которые принесут деньги и статус. Проект был в духе просвещения и новой Атлантиды Фрэнсиса Бекона, показывая общество без проблем, основанное на мастерском использовании законов природы и научно-технологическом прогрессе».
В течение 70-х годов молекулярные биологи в США интенсивно обсуждали вопрос о том, нужно ли вообще исследовать рекомбинацию ДНК, впоследствии названную генной инженерией, или, может быть, эти исследования должны быть добровольно остановлены в интересах человечества, так как невозможно вычислить потенциальный вред для жизни на Земле и риски экологических катастроф. Уже к 1973 году в лабораторных условиях были разработаны основные методы генной инженерии. Биолог доктор Роберт Манн, вышедший на пенсию старший преподаватель университета Окленда, подчеркнул, что проблемой действительно является то, насколько редукционистское научное упрощение Рокфеллера игнорировало возможные социальные риски. Цитата:
«Попытка анализа рисков для генной инженерии, очевидно, обречены стать еще более дезориентирующими. Система живой клетки, даже если нет вирусов и примесей народных плазмидов, не считая прионов, несравнимая, более сложная, чем ядерный реактор. Вряд ли возможно даже представить себе большую часть случаев, когда что-то может быть серьезно нарушено. Множество сращиваний генов не дает вообще никакого результата, в других случаях наблюдается как желаемый позитивный эффект. Однако в несколько крупных неудач, как, например, с ядерной энергией, возобладают в оценке ситуации и таким образом исключают саму возможность подобного подхода к науке и вопросу жизни».
Слова Манна были предупреждением, одним из бесчисленного множества научно обоснованных предупреждений, похороненных могущественной пропагандистской машиной агробизнеса, которая вместе с фондом Рокфеллера стояла за идеей ГМО.